Пермия. Земля дальняя.
Всем добрый день. Это программа «Пермия. Земля дальняя». Сегодня в эфире Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Мария Зуева за звукорежиссерским пультом. И у нас в гостях Борис Григорьевич Шадрин. Привет. Здравствуйте, Борис Григорьевич.
Здравствуйте.
Поговорим мы о вашей монографии, о тех интересных поисках, которые прошли у вас. И в частности, насколько я понимаю, стартовали вы от найденного в России, ну это да, наверное, и в Европе, первого алмаза. Давайте вот об этом поговорим.
Да. Вот я написал монографию, которая называется «История пермских вотчинных заводов, золотых, платиновых и алмазных приисков, принадлежащих потомкам рода Александра Григорьевича Строганова, Шаховских Шуваловым и князьям Голицыным». Длинное название, но это емкое, и оно включает в себя все то, что вот действительно это, ну, произошло у нас в нашем Пермском крае в течение, ну, более чем 200 лет. И вот про это, ну, вся действительно история Пермского края, касающаяся правнучки барона Александра Григорьевича Строганова, Варвары Петровны в девичестве Шаховской, впоследствии, значит, Шуваловой, потом Полье и Бутера Радали. Она три раза была замужем, три раза меняла фамилию, титулы меняла три раза, но осталась очень порядочной женщиной, очень... У нее интересная история. Если будут заданы мне вопросы, я вам поясню эти вопросы.
Ну, мы тут заинтриговали наших слушателей тем, что поговорим в первую очередь об истории первого алмаза. Насколько я понимаю, здесь, в Прикамье, был найден первый в России и Европе алмаз. Правильно?
Да. Значит, история находки первого алмаза в Пермском крае, тогда называлась она Пермская губерния, очень интересно и поучительно. Значит, впервые, значит, об алмазах, вообще, что алмазы могут быть находиться в России, первый сказал еще Ломоносов. Он первый предсказал, что в России могут быть алмазы. Значит, на него, как обычно у нас бывает, никто внимания не обратил. Значит, и так у нас это дело пошло, что, ну, никому ничего не надо, как обычно. И вот в начале 1820-х годов, в годах, на восточном склоне Урала, значит, в Горобалгородском горном округе, там тогда в то время руководил Николай Иванович Мамышев, задумались, что у нас на Урале, в принципе, тоже могут быть алмазы. И вот, значит, первый, вот Мамышев давал распоряжение искать алмазы. Почему это произошло? Потому что, значит, это русские геологи, побывавшие в Бразилии и сравнив шлихи – это тяжелые, ну, это что такое, это минералы. Минералы – это россыпей алмазоносных. Значит, они оказались похожи на шлихи алмазоносных россыпей Бразилии. И они сделали вывод, что могут быть и на Урале. Значит, дали распоряжение своим геологам искать в россыпях алмазы, но не находили. В это время, значит, в 1825 году здесь был проездом Морис фон Энгельгард, профессор с Дербского университета. И этот профессор, значит, видимо, он был это, такой, или заносчивый, или еще что-то. Почему? Потому что русские геологи обычно добродушны, они ему даже ни одного своего рабочего не дали ни одной пробы промыть. Угу. Вот. А он, значит, в свою очередь, что сделал? Еще они все, геологи, они все по-французски разговаривали. И он тоже, конечно, французский знал, все услышал, о чем они говорят. И, значит, в горном журнале пишет статью, что именно не уральские геологи, а он, как бы это, думает, что на Урале могут быть первые это, могут быть это, алмазы найдены.
То есть он попытался как бы перенять на себя пальму первенства, по типу он первый определил, что здесь могут быть алмазы.
Не попытался, а сделал.
Сделал.
Сделал
это. То есть это признали, что пальма первенства принадлежит ему?
Нет, дальше я расскажу.
Давайте.
Значит, это получилось так, что мысль уральских геологов он себе присвоил. Присвоил эту мысль. После этого, значит, журнал опубликован. Значит, читает его барон Александр фон Гумбольдт. И тот, он же знаменитейший ученый, путешественник, исследователь. В честь него это, в честь его имени названы горы. Ну, в общем, такой это. Он уже считал, стал считать, что это он придумал. Что это... И вот, значит, он уже считает, что он. И вот когда вот его пригласили в Россию по приглашению императора, пригласил его министр финансов Российской империи по фамилии Канкрин. А чем занималась министр финансов? Оно было как бы это, как бы вот в советское время, что это, или вот сейчас, вот, допустим, Министерство геологии, да, совмещало функции, и министр налогов и сборов, как у нас налоговая инспекция. То есть у него две функции было. Он его пригласил сюда.
Ну, чтобы было понятно нашим слушателям, а в каком году это происходило?
Это происходило вот весной 1829 года. То есть он приехал сюда в 1829 году. Значит, тут граф Полье сразу входит в историю, как бы в нашу историю. Потому что он непосредственный как бы человек, при помощи которого произошла находка первого российского алмаза.
Вот. Ну, давайте поясним, кто такой граф Полье, какое он отношение имеет к этому всему.
Вот. Пока, тут видите как, пока я не это, давайте это, не будем пока пояснять. Для чего? Почему? Потому что...
Чтобы
это,
сохранить интригу?
Нет, не сохранить интригу, а потому что о нем надо конкретно говорить, потому что это в российской литературе и о нем вообще никаких сведений, ничего нету, а с ним связана и во-первых, находка алмаза, и во-вторых, очень... такая интересная история о его любви. И это...
Ну, пока просто поясним, что граф Полье это муж Варвары Петровны, урожденной Шеховской.
Урожденной Шеховской.
Владелицы которая... крупных земельных владений здесь, в Прикамье.
Да, которая была правнучкой Александра Григорьевича Строганова. Вот. Граф Полье знаком раньше был, жил в Париже, бывший военный. Он знаком с Александром фон Гумбольдтом, и он решил, что они совмещают путешествия, значит, вместе путешествуют. Едут, встречаются в городе Нижний Новгород и едут до Казани, дальше вместе совместно, дальше разделяются, потом встречаются в Перми опять же. Действительно, вот как мне уже говорили, что это он определяет здесь вот в Горьковском саду координаты города Перми, встречается с губернатором Пермского края и дальше продолжает свое путешествие через Кунгур и в Екатеринбург. Вот.
А как же все-таки приезд Гумбольдта и графа Полье помог открытию первого алмаза.
Вот. Значит, первое, что, значит, вот в чем произошла как бы мифическая такая история, что это если бы не Александр фон Гумбольдт, то и алмаз бы не нашли. Вот. Потому что Александр фон Гумбольдт, когда приехал в Петербург, он побывал на приеме у императора Николая I и его жены. Значит, и он пообещал, сказал, что это императором и императорской супруге сказал, что я не уеду из России, пока не будет найден первый алмаз в России. И вот с этого все и началось, что это все вот эти настоящие время, даже вот в прошлом году в эфире, по телевидению, как мне говорили, что даже говорят, что это... Все еще считают. И все еще говорят, что если бы что, Гумбольдт. Советские геологи даже, которые работали, чего у них допуска никаким архивных документов у них не было, чуть ли не это... Если ищешь какую-то литературу про это, про... как считалось, буржуазию, то они как чуть ли не враги же народа были. То есть, ну, эта история как бы так и была, что Гумбольдт, если бы не Гумбольдт, то не нашли. У меня, значит, в моей монографии, в моей книге, детально все расписано на основании исторических документов Пермского края, всех библиотек и архивов. Потом библиотек и архивов города Москвы и Санкт-Петербурга, не хватило этого, писал запросы в Швейцарию, в архивы Швейцарии, в архивы Франции, архивы Германии, ФРГ. ФРГ, так вообще, это Фрайбургскую горную академию.
И, ну, помогли?
Да, отлично вообще. Все. И в город Веймар. Значит, дальше я потом остановлюсь на этом. Вот.
Так все-таки Гумбольдт имел отношение к находке первого алмаза в России? Не имел никакого. Не имел.
Он чисто помпой озвучил, и все. Вот его задача была какая. Потому что он на месте находки алмаза по документам не был. Значит, роль его какая была? Чисто вот такая популяризаторская, и все.
Больше ну, как бы сейчас сказали, пропиарился.
Пропиарился. Да.
С другой стороны, ведь это же легенда о том, что Гумбольдт встречался с императором и императрицей.
Нет.
Имеется в виду, что он им это сказал.
Нет, не легенда.
То есть это действительно он пообещал им найти алмаз?
Ну он как, в шутку сказал. Шутка получилась.
Просто, это, может быть, да. Это несколько преувеличили как, уже потом в рассказчике.
Да. Если время позволит, я вам остановлюсь, почему это все произошло, как произошло. Даже зачитаю, если хотите. Вот.
Просто, насколько я слышал, сам по себе фон Гумбольдт был человеком, ну, относительно скромным. И просто слава шла впереди него, и, возможно, вот у таким нас, ореолом его окружили.
Да, потому что это сам он действительно... Ну, это тоже позже, если время будет, да. Значит, поехал граф в Полье с Гумбольдтом, путешествовали, разделились с ним на восточном склоне Урала. И, значит, Гумбольдт стал продолжать исследовать свое, и дальше поехал по России. Значит, а граф Полье с геологом, нанятым в Германии по фамилии Шмидт. Русское имя у него было
Фёдор Фёдорович.
Да, везде во всех публикациях и в архивах Фёдор Фёдорович. Значит, настоящего имени никто не знал. Это немецкого. Значит, вот исследование, вот это как задавали вопрос, что вот Фрайбургская горная академия полностью дала его биографию. Как он учился, у кого учился, где учился. Значит,
благодаря этому вам удалось установить, что его немецкое имя Август Христиан Фридрих.
Да, Шмидт. И причем это дальнейшие еще письма в город Веймар помогли. То, что он где учился, в какой гимназии учился, на кого учился. И удалось выяснить, что у него Шмидт, это у него фамилия приемных родителей. Вот его родители, Фридрих Шмидт, он был торговец тканями был, а мать Августина Ангелина из города Эрфурт, они являлись приемными родителями его Шмидта. По фамилии у него по рождению была Шлёгель. Видимо, родители погибли, и они усыновили его.
То есть именно граф Полье и Шмидт после того, как...
Он же Шлёгель. Отравляются.
Да, после того, как Гумбольдт уехал уже по своим делам, вот именно они, Полье и Шмидт, начали целенаправленно искать алмаз.
Гумбольдт, он до того был убежден, что на Урале могут быть алмазы, он их убедил. обоих, и Шмидта, и Полье. Убедил, что алмазы могут быть. Потому что мне удалось найти письма, на французском языке мне перевели их. Значит, там пишут прямо, что вот мы, говорит, до того, что это... Когда нашли, мы даже, говорит, не удивились, что это... До того были убеждены, что это... И они были уверены, что именно Шмидт. Что Гумбольдт действительно предсказал-то, что они вообще не истории, не знали про его заметки в горном журнале, в смысле, вот, что про Морица фон Эльгарта и про то, что Гумбольдт прочитал. Они не знали про это ничего, но они до того и верили этому Гумбольдту, ну, говорю, даже не удивились.
И вот как они стали искать алмаз?
Значит, вот. Значит, что происходит? Полье со Шмидтом едут. Значит, путь проследил. Значит, они спустились по Серебрянке, по Часовой. Вначале приехали в Кусье Александровский завод. Проинспектировали завод этого. Граф Полье пишет своей жене письмо. И выясняется, что... А находка-то произошла 23 июня. Стиль был какой? Это Европа жила по григорианскому календарю, Россия жила по юлианскому календарю.
В XIX веке разница составляла 12 дней.
Да. Эта разница была 12 дней составляла. И, значит, даже вот это газеты, которые выходили в Петербурге на французском языке, двойное наименование было. Русское наименование и это...
И двойная датировка, соответственно.
Двойная датировка, это одна и дата. Дата была, соответствовала, ну, день то соответствовал двум датам. Угу. Вот так, если правильно сказать.
Ну, то есть, чтобы наши слушатели окончательно поняли, передвигаясь в Европу, менялись не только часы,
да.
Как сейчас, менялись еще и даты.
Да, а сейчас нет. Сейчас, допустим, если выехать сегодня, вот 10 число, 10, допустим, марта, уезжаем в Париж, приезжаем тоже 10 марта.
Ну, если на самолете.
Да, да, на самолете, конечно.
На поезде-то подольше будет.
Да, на самолете, если. Вот. И при этого, как обычно, пишется, что привезли это. Алмаз нашел Павел Попов.
То есть они приехали в Гусей Александровский завод.
На дате сосредоточимся. Да. Насколько я понимаю, изначально где-то проходила не та дата. То есть дату, видимо, считали по другому стилю.
Нет, дата вот сейчас, которая сейчас есть, 5 июля, она по григорианскому календарю, по декрету, вот это вот, после революционному декрету.
То есть по современному стилю.
Разница уже 13 дней. Мы же сейчас по григорианскому календарю живем.
По современному стилю нашли 5 июля.
Да.
А по старому стилю, соответственно, 23 июня, правильно?
Да. Но тут, у меня еще тут уточнение есть. Значит, ну, или 23, или 24. Почему? Потому что 23-го, когда вроде в момент находки этого алмаза, Шмидт и граф Полье находятся в 70 километрах от места находки еще, в Кусье Александровском заводе.
То есть вот как раз, когда они приехали в Кусье Александровский завод его инспектировать, и в это время так совпало, был найден алмаз. Или это не совпало, а благодаря их указаниям нашли алмаз?
Потому что есть же распространенная версия, что все-таки алмаз-то обнаружили совершенно случайно.
Да, это и соответствует действительности, что алмаз найден, соответственно, найден случайно. Вот я к этому сейчас это подвожу слушателей. Значит, 23 число, они еще на месте находки не находятся. Значит, и едут на следующий день, утром в 4 часа выезжают, и причем выезжают они по дороге, дорога плохая была, все у них эти телеги, там, как они называли вот это, перевод с французского языка письма, там написано «качалка», ну, то есть это не телега, не там, не карета, ничего, а качалка называли, и оси даже ломались. Они по Койве поднимаются до... поселка Промысла, который назывался в то время Крестовиженские золотые промысла. И тут им, значит, что? А район такой, вроде и горный район, и все, а близко таких особых, таких это, такого показать-то нечего особенно. Таких особо полезных ископаемых тогда и не было особо. И вот они, администрация прииска показывает На глиняном блюде, причем пишут, показали среди этой неразличимых, среди множества различных минералов, и там оказался алмаз, который до этого Павел Попов нашел, ну, как обычно пишут в литературе-то, за день, за два, ну, может быть, и раньше нашел, но показал администрация, они его не признали за алмаз. А потом, когда граф-то приехал со Шмидтом, а Шмидта наняли новым управляющим на этот.
Давайте мы сейчас прервемся. Мы остановились как раз на месте, когда, получается, к приезду Полье на заводе готовились к инспекции и хотели представить какие-то находки, которые удалось обнаружить. Но вот дальнейшую историю мы уже после небольшого перерыва постараемся рассказать.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». У нас в гостях Борис Григорьевич Шадрин, краевед. Говорим мы о находке первого российского и европейского алмаза. И вот остановились мы на пункте, когда Полье приезжает инспектировать заводы. И ему на блюде, как вы говорите, на глиняном блюде выносят какие-то находки. Ну, какие-то минералы, которые еще на тот период, насколько я понимаю, заводское начальство даже не определило, что это было.
И... Да. И вот Шмидт своим острым взглядом специалиста обнаруживает, что среди этих находок есть алмаз.
Да. И причем алмаз-то такой хрупненький, полкарата примерно был этот алмаз. Он его сразу определил.
А вообще, получается, смотрите, какое любопытное совпадение. Граф Полье и Шмидт, заряженные мыслью фон Гумбольдта о том, что на Урале обязательно найдется алмаз, они едут целенаправленно искать алмаз. И первое место, куда они приезжают с инспекцией, Кусий Александровский завод. И вот прямо тут им,
показали не Кусий Александровский завод.
Не первое.
Они оттуда уехали уже в Бисерскую дачу.
То есть именно в Бисерской даче они нашли?
В Бисерской даче, в поселок Крестовоздвиженский «Золотые промысла», так, где вот им уже там показали вот этот именно вот алмаз показали. То есть...
Ну, получается, второй пункт, да, их инспекции?
Да, второй пункт инспекции.
То есть они приехали только во второй пункт, а у жены графа Полье, Варвары Петровны, урожденной Шеховской, у нее же было этих пунктов очень много.
Заводов.
Заводов. Да. Заводов, промыслов.
Да.
И вот уже на втором пункте им, специально ищущим алмаз, прямо на блюдечко с голубой каемочкой, этот самый алмаз выносят.
Да.
Удивительное совпадение.
Да. Который нашел Павел Попов. Нашел случайно. Несмотря на то, что геологи Урала уже несколько лет искали алмазы. Искали.
То есть профессиональные геологи искали, найти не могли.
Не повезло.
А нашел скромный человек Павел Попов. Да, давайте с вами поговорим, кто это такой.
Очень любопытный мальчик. Значит, о нем что? Вот как только алмаз был найден, значит, граф Полье... во-первых, когда алмаз нашли, они об этом алмазе никому ничего не сообщали. То есть они, с Бисерского завода, Бисерский завод, это вот Бисерская дача, граф Полье пишет своей жене, он ей даже не сообщает, что найден алмаз. Он говорит, что у меня есть важные сведения, которые могут быть важными очень. То есть он сам-то не уверен еще, видимо, был. Шмидт уверен 100%, потому что он учился в горной академии. У него был профессором. Два года случайно преподавал в Фрайбургской горной академии профессор...
профессор.
Да, нет. Сейчас все геологи его знают, я тоже знаю.
Хорошо, мы немножко сбились в этой ситуации. Давайте все-таки Попову возвращаться.
Да.
Кто такой Попов?
Попов.
А затем мы уже вернемся к этой истории, когда Полье несколько не уверен в своей находке.
Да. Значит, Павел Попов, значит, мальчик. Значит, везде пишут,
что... Ему сколько лет было?
Ему пишут, что все 13-14 лет. Значит... И что он с деревни Калинская. Калинская – это вот недалеко отныне существующего города Чусового.
Село Калино сейчас называется?
Калино, да. Там и два Калина, и тот, и другое. Одно верхнее, другое просто Калино. Значит, я перебрал все документы в Пермском архиве, везде, что нету такого человека. Даже у меня была статья одна, что, вероятно... первооткрывателем, думал, что нет, не Павел Попов, а Гаврила Иванович Попов, который жил в Верхних Мулах. Его тоже 13-летним мальчиком перевели туда, на Крестодвиженские золотые промысла, одного, без родителей. И он там долгое время находился. Значит, мне чего повезло, то, что случайно встретил я очень отличную книгу это профессора Неклюдова. И там, значит, в этой книге...
Поясним, Евгений Неклюдов, доктор исторических наук, научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН. Он сейчас считается самым крупным авторитетным специалистом по истории уральской промышленности, автор капитальной монографии, посвященной уральским заводчикам второй половины 19-го, начала 20 века. И вот он как раз установил имя того, кто нашел первый алмаз.
Имя. У него было, значит, это конкретно написано Павел, сын, Назаров сын, Попов. Угу. Во. Это меня как будто бы это осенило. И вообще мне придало такие силы, вот что вот я увидел его это отчество. Потому что без отчества, ну что, мало ли это всяких Павлов Поповых. А тут уже конкретно. Вот, значит, и в Пермском архиве, Пермский краевой архив, очень хороший архив, люди хорошие, значит, мне удалось найти, что Павел Назарович Попов в метрических книгах приходских церквей нашел, что есть такой действительно Павел Назарович Попов, родился он в деревне Лямино. На тот момент было всего 4 дома в Лямино деревне. Это Лямино тоже недалеко от города Часового. И на момент находки алмаза ему было 15 лет и 8 месяцев. То есть нашел братьев его, а родителей нашел, братьев, племянников, все нашел.
То есть вам удалось установить место его рождения и, в общем, точный возраст.
Даже день рождения, и все есть.
А он случайно нашел алмаз или целенаправленно проводил какие-то работы поисковые? То есть он был как нанятым рабочим?
Нет, он нашел случайно. Нашел его где? Конкретно там есть около Крестодвиженских золотых промыслов. Это ныне населенный пункт промысла Грозноводского района. Есть там небольшой лог. Длина его, ну, может быть, чуть-чуть больше километра. Такой незрачный, небольшой. И там работа была. В принципе, я там побывал в тех местах и не раз уже побывал. Вот. И он нашел его при промывке золота. А парень молодой, любопытный, глазастый, увидел, ему показалось что-то необычное. А алмаз же, он как у него есть маслянистый блеск, видимо, на солнце. И этот блеск-то так...
Что-то сверкнуло?
Да, сверкнуло, и причем таким как бы это необычным цветом. Там, сверкнуло его, но он его и как нашел. И вот, показал администрация, они не признали, а вот специалист. Август Христиан Фридрих Шмидт, он его сразу же определил. Он-то был уверен.
Теперь давайте так к сомнениям в Илье возвращаться. То есть, вы говорите, он не пишет своей супруге о том, что найден алмаз, он пишет, найдено что-то, возможно, значимое.
Важное. Это еще прошло, еще недели не прошло. Вот. Позже он, конечно, это... И этот алмаз-то покажет специалистам уже в Петербурге, и там, конечно, там уже это скажут, что действительно это алмаз.
Ну, вот здесь мы видим, кстати, насколько осторожен и мудр был граф Палье.
Очень, очень,
потому что, вот вы представляете, нашли алмаз, Шмидт подтвердил, что это вроде алмаз.
Да.
Палье раструбит это урби-торби по всему миру, а потом окажется, что на самом деле это не алмаз.
Да.
И выставит себя и свою жену, что самое печальное, на посмешище.
Да.
Вот. Поэтому Палье поступил очень мудро и осторожно, решил все проверить.
Даже в письмах других он пишет это... Тоже алмаз слово нигде не звучит. Даже когда Шмидт ездил... Вот тоже в письмах в книге есть, у меня это очень подробно там расписано. Он ездил к Гумбольдту в МИАС, Миас ездил и подарил ему вот этот алмаз. Так тоже, даже в этих письмах он, про алмаз-то слова нету. Там просто камушек или там что-то такое. То есть Гумбольдт сказал, вы, говорит, это, вы, говорит, давайте публикуйте, потому что это, ну, чтобы люди знали.
К тому же, может быть, граф Полье поверить не мог, потому что действительно удивительное совпадение. Они поехали специально искать алмаз, тут... чуть-чуть нет. Совсем проехали, и вот, пожалуйста, нате вам.
Ну, в принципе, алмаз. Это они специально, это, может быть, и не ехали алмаз искать, просто их это убеждал Гумбольдт, что возможно, может быть, это вот. Как бы,
ну, вот она сила убеждения.
Ну да. Да, да, да.
Материализовалась.
Материализовалась, действительно. Вот. Значит.
То есть он отвез этот алмаз в Петербург, где ему ученые уже подтвердили мнение Шмидта, что это действительно алмаз.
Значит, алмазов было найдено в этом году 7 штук. Значит, и, конечно, все признали, что это действительно алмазы. Но нашлись люди, которые сомневались, что это, что... Потому что, ну, так не бывает. Алмаз вообще очень трудно найти. Вот чтобы вот, хорошее месторождение алмазное, да, допустим, вот вагон вот, песку промыть, один алмаз найдется, это хорошее месторождение. А тут не проводя никаких работ.
А случайно взяли?
Ну да, никаких работ не было. И это, и вдруг, бах, Гумбольдт только сказал, что найдется. Поехал. И тут это, еще он еще и не вернулся это, по России. Все еще путешествует, а алмаз уже найден. То есть это, конечно, сомнения у людей найдут. Это.
Ну, кстати, посмотрим вот на контекст того времени. Сомнения вполне оправданы, потому что вот мы знаем, что действительно нашли здесь, на Урале, алмаз.
Да.
Но сколько было в то время и в России, и в других странах истории, когда торжественно объявляли, вот мы нашли алмаз там, нашли золото там, в реальности оказывалось, что это вовсе не алмаз и не золото. Поэтому люди скептически воспринимали такую новость.
Да. И вторых, еще что? Значит, вот Шмидт написал Полье с Урала 3 письма, которые сохранились на французском языке, мне их все перевели. И, значит, там в одном из письме, значит, сообщено, следующее сведение, что граф, это, ну не граф, а графиня, граф уже болел в то время, графиня Полье прислала на Урал Шмидту 32 алмаза. Как бы ему, просто для чего она послала? Для того, чтобы как бы это, ну, чтобы он помогал в поисках. А люди-то, это, а Шмидт вскоре умирает. Умирает он в 1832 году.
И спустя менее 3 лет после находки алмаза.
Даже меньше.
2,5 года.
Да. Он умирает. И я нашел документ, причина его смерти, значит, какая официальная. То, что он умер от простуды. И похоронили его не тут, не на нашем склоне Урала, а его увезли в Кушу. И похоронили там. Документ есть тоже. То есть, я говорю, у меня все документально. То есть, вымысла нет никакого тут. Это российский, как бы, Пермский край, он по документам имеет право действительно сейчас называться. Там просто были, как бы, это, кто-то что-то сказал, кто-то что-то действительно. А вот сейчас документально. Кому интересует, в книге, сколько, 164 это, исторических... Ну как, списка литературы. То есть, пожалуйста, кому интересно, можете обращаться.
Ссылки,
да. Эта книга находится в Горьковской библиотеке есть. И в Пушкинской библиотеке, в университете тоже есть. То есть в Пашийске, в библиотеке города, вернее, поселка Пашии эта книга есть. Вот, значит, про графа Полье. В принципе, про Шмидта поговорили, про Павла Попова поговорили.
А дальнейшая судьба Павла Попова вами как-то прослеживалась?
Значит, я смог его проследить до 21 года. Значит, до 21 года он жил, как бы в себя в Лямино жил. Его вольную действительно получил 50 рублей денег от графини Полье.
Очень крупная по тем временам сумма, надо сказать.
Ну, как бы крупная, но не особо, конечно, крупная. Можно было бы больше дать. Потому что она получила благодаря этой находке алмаза большую известность не только в России, но и в Европе. То есть это она вошла в историю благодаря этой находке. То есть можно было бы и больше дать ему. Вот. Граф Полье, относительно его, значит, у него очень интересная биография. В русской печатной литературе практически ничего нету. И есть, вот в интернете, если открыть, набрать граф Полье, там буквально, ну, предложений 15 всего. На самом деле судьба его очень интересна. Значит, родители, сколько времени?
Ну, осталось у нас буквально 6 минут.
Вот, ну, про него так сейчас.
Я думаю, да, мы успеем рассказать про его немножко истории и про историю их знакомства.
Вот, потому что история действительно удивительная, я думаю, нашим слушателям будет очень интересно. Неординарная, на самом деле, история.
Да. Значит, мне удалось проследить судьбу Адольфа Полье от его родителей. Отец Адольфа Полье, Антуан Полье. У него длинное имя, но Антуан Полье. Значит, родился в 1741 году в Швейцарии. И родителями в 15-летнем юноше отправлен был в Англию в Ост-Индийскую компанию. Ост-Индийская компания как раз вела колониальные войны в Индии с французами за свое владычество над Индией. И вот 16-летним юношей отец этого графа Полье, Адольфа Полье, уже участвует в войне на стороне французов, хотя на стороне англичан, хотя сам француз против французов.
Но любопытно, вот как вы нам говорили еще до эфира, Полье – это французы-протестанты,
да.
То есть гугеноты. И, видимо, поэтому Полье переехали в Швейцарию. Да. То есть они изначально жили во Франции именно. Да, да. Они не были коренными франко-швейцарцами.
Да, не были.
То есть они, собственно говоря, спасались от преследований.
Да. Получается. И род их очень это быстро завоевал очень такие ведущие должности в Швейцарии. То есть очень много пользы принес для Швейцарии. Вот.
Ну, вот получается, отец нашего героя, нашего графа Полье, жил в Индии, работая на Ост-Индскую компанию англичан, воевал против, ну, фактически своих бывших соотечественников, да, французов. А, насколько я понимаю,
разбогател.
Составил очень. Там себе в Индии очень хорошее состояние.
Да.
Прямо сокровища Агры.
Ну, может, не совсем так.
Кто, помнит Конан Дойля?
Да, да, но очень был богат. Очень был богат, переехал на родину, в Швейцарию. Но начались события французской революции. И в Швейцарии тоже не наступило спокойное время.
Да, там же ведь создали Гельветическую республику.
Да, да, да. И вот и тесть, полковник Полье женится на молоденькой девушке, и тесть предлагает полковнику, значит, переехать на юг Франции, вроде как там поспокойнее. И оба переезжают. Тесть раньше, Полье попозже.
И поселились они в провинции Воклюз.
В провинции Воклюз, в окрестностях города, недалеко от города Авиньон. Вот поселились там, ну, в обоих имения. Но получилось так, что полковника Полье грабят и убивают. Значит, у него жена Мари. Мари Роза, там несколько имени. У него даже это...
В это время она была уже беременна.
Да, беременна на шестом, да, примерно, да, на шестом месяце Адольфом Полье, и будущим вот, нашим как героем.
И вот что происходило с самим Адольфом Полье дальше?
Адольф Полье, значит, мать у него вскоре тоже умирает. Он
остается сиротой.
Вдвоем. У него брат еще есть. И по непроверенным... Я не могу достоверно утверждать вот это вот. У него еще была сестра Мэри, сводная сестра Мари Полье. Вот непонятно кто. Или мэрия воспитывала их, потому что она в то время уже была ей около, ну, более 20 лет. Или же тесть и теща воспитали его. Во всяком случае, ну, это в 17 лет Полье поступает в кавалерийскую школу, которая находилась в предместье Парижа, в Сент-Оноре. Вот, заканчивает ее. И что случается? Война заканчивается Россией с Наполеоном. Русские войска приходят в Париж. Александр I восстанавливает династию королей Бурбонов. К власти приходит
Людовик XVIII.
Людовик XVIII приходит. И тут что-то происходит, такое событие, что вот это Людовик XVIII, он вообще начал сокращать армию наполеоновскую всех. Вот. А Полье, он еще тогда не граф. Вот обратите внимание, то есть сейчас к этому перейдем. Он еще не граф, он просто дворянин, богатый дворянин, но не граф. Значит, он какой-то совершает такой важный поступок, что его... Этот король, Людовик XVIII, награждает орденом почетного легиона, высшим орденом Франции, принимает ордены почетного легиона.
А потом граф Полье уже, собственно, получает графский титул, знакомится с Варварой Петровной.
Нет.
У нас, к сожалению, на всю эту историю уже совсем не осталось времени, у нас буквально 30 секунд. А затем тот же Полье... К сожалению, я думаю, что можно будет побольше прочитать вашей монографии. Этот же Полье активно участвует вот в найденном на территории Пермского края первом российском и европейском алмазе.
Да.
И алмаз этот находит...
Умирает жена его, Варвара Петровна, она его не хоронит, она изготавливает склеп. И это, в честь него воздвигает храм. Храм святых апостолов Петра и Павла в Шуваловском парке. Потом, значит, что? Когда умирает Варвара Петровна Полье, она что делает? Она по завещанию к ее могиле, ее похоронили в Висбадене. В Висбадене ее прах графа Полье перевозят в Висбадене.
Совсем другая история. Да. Это история большой любви.
Да.
Я думаю, мы как-нибудь встретимся и расскажем вам и об этом. Спасибо огромное.
До свидания. Спасибо. До свидания. До свидания.